Закончив занятие, надворный советник направился на улицу Паулуччи. Там, в доме номер 2, располагалось губернское жандармское управление. Титус в первые дни знакомства с Ригой рассказал Алексею про маркиза Паулуччи. Это был достойный человек. В 1812 году в столицу Лифляндии осадили французские, а вернее прусские войска корпуса Макдональда. Безвольный генерал-губернатор Эссен с перепугу приказал сжечь рижские предместья, чтобы враг не смог под их прикрытием подобраться к городу. Сначала спалили Задвинья, но этого показалось мало. В ночь с 11 на 12 июля московские и петербургские форштадты также были сожжены русскими войсками. Их жители лишились крова и всего имущества. Убытки превысили 17 миллионов рублей. 10 тысяч погорельцев ночевали на улицах Риги и в окрестных лесах. А враг так и не пришел. Осада была демонстративной, и войска прусаков не приблизились к городским стенам. Всеобщая ненависть к трусливому Эссену охватила рижан. Тот и сам понял, что натворил, и изо всех сил старался загладить свою вину, но не выдержал и покончил с собой, ровно через год после того, как отдал роковой приказ. К тому времени в раздраженный город вместо него уже был назначен маркиз Паулуччи. Храбрый военный и умелый администратор быстро завоевал уважение жителей и вернул престиж власти на нужную высоту. Паулуччи дал мощный толчок развитию Риги. Личный друг Александра I, маркиз смог добиться от него огромных беспроцентных кредитов на восстановление форштадтов. Когда воцарился Николай I, отзейские бароны очернили генерала в глазах нового государя. В 1830 году Паулуччи вышел в отставку и навсегда уехал из России. Перед его отъездом рижане очень просили маркиза разрешить им поставить памятник любимому администратору. Тот категорически запретил и взял с отцов города слово, что такой памятник никогда не появится. Рижане перехитрили скромного и честного итальянца. Они все же поставили в Малом Верманском саду монумент. На нем нет фамилии Паулуччи, лишь скромная табличка с надписью «В память 23 октября 1812 года». Это тот самый день, когда маркиз прибыл в Ригу в качестве лифляндского и курляндского генерал-губернатора. Улица Паулуччи — одна из лучших в новом городе. Лыков бодро шел по ней в ГЖУ и думал, когда и как ему избавиться от хвоста. Предупрежденный Вильбоа, он быстро заметил упитанного господина в драповой тройке. Тот шел по пятам не очень умело. Видно, что непрофессиональный филер. Поразмыслив, сыщик решил сначала посетить жандармов. Пусть Кнауту доложат, что Лыков был в ГЖУ. Это предостережет Фона. В России мало желающих связываться с этой службой. В управление надворный советник попросил встречи с начальником. На вопрос, с какой целью, ответил, согласно шифротелеграмме министра внутренних дел. Это подействовало. Полковник Прозоровский принял его немедленно. Узнав, что речь пойдет о Дюне, жандарм вызвал также адъютанта управления штаб-ротмистра Кривцова. Сыщик сразу заговорил о деле. «Я сообщил господину министру список из 8 лиц, служащих в конторе Дюна в качестве, возможно, секретных агентов. Вы собрали данные на этих людей? Один из них уже мертв. Это некий Титус. А остальные 7?» «Да, мы их нашли», — ответил Кривцов. Правда, не всех. Карл Земель не обнаружен. В Риге вообще не проживает такой человек. Такое может быть. Я просматривал картотеку в темноте и в спешке, записывая имена потом по памяти. Мог и ошибиться, согласился сыщик. А что остальные? Служат кто где. Но ваши догадки подтверждаются. 2 устроились на судоверфь Ланге, как раз тогда, когда тот получил заказ от морского министерства. Остальные шляются по электротехническим и машиностроительным заводам. Подозрительно. Часто меняют места работы и столь же часто прописку. «Кто, по-вашему, хозяин конторы? Чья это сеть?» Полковник Прозоровский ответил уверенно. Хозяин дюны — немец, директор тоже. Из 8 предполагаемых агентов 2 немцы. Мы считаем, это германская резидентура. Зачем она им? И так обо всех наших военных заказах хозяева заводов сообщают в Германию.
Да, в Риге немцы чувствуют себя как дома, согласился Кривцов. Фактически они всесильны. Посредническая контора для лиц, ищущих занятий, конечно, лишь ширма, но удобная. Мы считаем, что ее задача — обобщать сведения. Это, так сказать, представительство их генерального штаба в Риге. Анализирует, благо, все под рукой. Домой отсылают уже готовые доклады, а не клочки донесений, которые еще надо складывать в единую картину.
Почему же тогда с Феникса выгнали их человека, когда заподозрили его в коммерческом шпионаже?
Да потому и выгнали, усмехнулся штаб-ротмистр. Деловой шпионаж никому не нравится.
А Дюна не кричит на всех углах, что она представитель германского штаба. Вот немцы в Фениксе и облапошились, своему указали на дверь.
Возможно, кивнул сыщик. Но, например, английская версия вами не рассматривается?
Почему?
Рассматривается, возразил Прозоровский. Правда, она кажется нам менее вероятной. Мы подвели своих осведомителей к 2 важным здешним фигурам. Англичане традиционно сильны в Риге, тому уже 100 лет. Согласно прошлогодней переписи, в городе 254 человека имеют британский паспорт. Вот только что пришло сообщение. Британский подданный, рижский купец Жорж Генри Армитстед открыл комиссионерскую контору 1-го разряда под фирмой «Справочная и посредническая контора «Глобус» с разрешения министра внутренних дел. Что это? Бизнес, как говорят англичане, или шпионская лавочка?
Вы сказали, что подвели людей к 2 важным фигурам.
Да, один из них — это Томас Гаррис, пастор здешней англиканской церкви.
Пастор? — удивился сыщик.
Да. Почему он не может заниматься разведкой? Очень даже запросто. Все нити к нему сходятся. Многие рижские британцы ходят к нему на исповедь.
Согласен. Бог, шпионству не помеха.
И как? Подсунули ему своего человека в качестве дворника.
Латыш, но служит нам исправно.
Что может дворник?
Кое-что, вмешался Кривцов. Например, он пастору в дом дрова носит и печку растапливает всякими черновиками и брошенными бумажками.
Ага, вот, поднял палец штаб-ротмистр, уже немало. А второй?
Второй, пояснил полковник, английский вице-консул Вильям Бреслау.
Этому мы нашли няньку для его малолетних детей.
Беда в том, что женщина не говорит по-английски. Ну, где я тут возьму настоящих осведов, чтобы знали язык? Где?
То есть нянька дает лишь поверхностные сведения, продолжил мысль Прозоровского Алексей.
Увы.
А сам консул?
Артур Ветхоуз. Но к этому не подберешься, осторожный.
А за немцами вы приглядываете?
Опять заговорил адъютант управления.
Германский консул по делам Лифляндской и Курляндской губернии барон Брюк — очень важная птица, и тоже стреляная, на козе не подъедешь.
И что, наблюдение невозможно?
Практически да.
Рига. Немцы держатся сплоченно, друг дружку во всем поддерживают. Прислуга, дворник, кучер — у Брюка все свои. Латышей он не берет, а русских тем более.
Разве немцы не любят деньги? Подкупите земляка барона.
«Пытались», — вздохнул штаб-ротмистр. «В дом проникнуть никак нельзя. Мы присматриваем за его служебным кабинетом. Консульство находится на Большой Замковой улице, здании биржевого банка. Местный уборщик нами завербован. В биржевые часы с 11:30 до 12:00 консул всегда на торгах. Мы 2 обыскивали в это время помещение, но ничего ценного не нашли».
«Понятно».
Лыков договорился с жандармами о том, чтобы ехать в Усть-Двинск вместе. Послезавтра туда приплывает генерал от инфантерии Троцкий. Состоится секретное совещание о вскрытой Лыковом резидентуре. Жандармы обещали сыщику место в своем купе, и тот ушел. Выйдя на угол, он схватил толстяка в драповой тройке.
«Попался!»
«Что вы делаете?» — возмутился тот. «Я просто гуляю тут».
«Ты за мной от полицейских казарм гуляешь, мошенник».
Алексей вынул свисток и подозвал к себе ближайшего постового. Показал ему свой билет и приказал. «Доставь этого человека в сыскное и сдай лично приставу Кнауту и вручи донесение». Тут же он отобрал у служивого карандаш и написал на обороте своей визитной карточки. «Александр Иванович, человек весь день следит за мной. Разберитесь, пожалуйста, кто его подослал, Лыков». Избавившись от хвоста, сыщик повеселел. Он представил себе, что скажет коллежский асессор своему филеру с глазу на глаз. Теперь Лыкову предстояла встреча с бароном Таубе. Тот приехал в город еще ночью. На правах флигеля-адъютанта и приятеля губернатора он поселился в резервных свитских комнатах царских апартаментов. Свитские помещения находились на четвертом этаже замка. Надворный советник прошел было туда, но его отправили назад. Оказалось, что из отпуска возвратился генерал-майор Суровцев. Он как раз принимал Тауба в своей квартире. Пришлось искать личные покои начальства. Надворные постройки, отведенные под жилье губернатора, находились при входе в замковый двор по правую руку. К счастью Лыкова, барон сам вышел ему навстречу. Он был не один. С ним оказались два офицера — штабс-капитан лейб-гвардии Волынского полка и поручик с незнакомой шифровкой на погонах. Офицеры, завидя незнакомца, быстро простились с полковником и удалились, пряча лица. Сыщик усмехнулся и сказал, понизив голос: «Это не наши помощники побежали. Ты привлек их к операции против Дюны? Смешные ребята». Виктор не принял шутливого тона и ответил серьезно: «Да, это разведчики. Только они не в Риге будут действовать, а в других местах». «Опять в Индию засылаете?» — шепотом поинтересовался Алексей. Таубе провел гостя к себе, плотно закрыл дверь и лишь тогда пояснил. «Началась война между Испанией и Америкой. Нам это интересно. То будет новая война. Быстро меняется оружие, а с ним и тактика. Волынца, штабс-капитана Потапова, мы посылаем на Филиппины, а поручика Ярославского пехотного полка Ядрихина — на Кубу. Для этого им придется формально уйти в отставку. Станут нашими глазами и ушами». Русская военная разведка не успела послать этих офицеров на испано-американскую войну из-за ее скоротечности. Через год оба приняли участие в другой войне — англо-бурской. Друзья уселись в кресло. Лыков осмотрел комнату. «Уютненько. Это твой кабинет?» «Да, есть еще спальня и помещение для денщика». «Может, Василий нам выпить принесет? В Риге хорошее пиво. Деньги чур мои». Алексей хорошо знал ефрейтора Полуткина, старого денщика барона Таубе. Про деньги он сказал не случайно. Виктор хоть и был полковником, укладывался в жалование не без труда. Квартиры в Петербурге ж очень дороги. При всей щепетильности барона он иногда позволял своему богатому приятелю купить что-нибудь этакое. «Знаешь, я, наверное, продам оба имения», — заявил Виктор. «И куплю взамен жилье. Надоело скитаться. С апреля домовладелец опять цену повысил шильник». «Сколько надеешься выручить?»
1018-20. Хватит устроиться где-нибудь на Выборгской стороне». Сыщик мотнул головой. «Не хватит. Тебе же надо 5 комнат, а лучше 6. Вдруг расплодитесь». Это был второй больной вопрос барона. Лидия Павловна родила дочку с большим трудом. Сказались перенесенные в молодости переживания. 2 года в одиночке петербургского домзака. Домзак — дом предварительного заключения, петербургская следственная тюрьма. Ссылка, жизнь в горном ауле. Как врач, баронесса понимала, что следующие роды могут ее убить. Она бы, пожалуй, и рискнула, но шансы ребенка выжить тоже были невелики. Поэтому Виктор молча завидовал на 3 лыковских отпрысков. Сейчас он не поддержал тему, ответив: «Сначала надо продать. Знать бы еще, как это делается. В случае, если тебе не хватит, я добавлю. Отдавать будешь 100 лет. Знай мою доброту, голодранец». «Спасибо». Покончив со шкурными делами, друзья перешли к служебным вопросам.
Ты выяснил, куда летали барановичские голуби номер, Лыков напряг память, 17 и 92?
Да. Один в Данию, на нашу военную станцию, а второй в Вильно, штаб округа.
Сыщик коротко выругался. — А ты что выяснил? — спросил разведчик.
— Пока ничего. Только что был у жандармов. Они считают, что Дюна — германская лавочка. Мы взяли в разработку их директора. Карла Наринга. Да, по документам он уроженец Касселя. В Ригу приехал 6 лет назад. Беда в том, что никакого Наринга в Касселе сроду не было.
— Резидент?
— Очевидно, да. — Ну, правильно. Ты вон своих офицеров, когда посылаешь шпионить, выводишь предварительно в отставку. Может, и Наринг бывший офицер, а фамилия у него на самом деле другая?
Тут раздался стук в дверь.
— Во, Полуткин пришел. Сейчас мы его пиво поручим, — обрадовался Алексей.
Но вместо денщика вошел стройный, моложавый генерал-майор с Владимиром на шее. Увидев незнакомца, он извинился и хотел тут же выйти, но Таубе остановил его.
— Знакомьтесь, это Владимир Дмитриевич Суровцев, а это Алексей Николаевич Лыков.
Сыщик пожал руку лифлянскому губернатору. Действительно, одного с ним возраста, а уже штаны с лампасом. Суровцев заговорил о завтрашнем дне. Губернатор собирался ехать в Усть-Двинск поездом. В одном вагоне с ним были приготовлены места Таубе, Лыкову и его начальнику Звалянскому. Сергей Эрастович ожидался на вокзале через 3 часа. Алексей должен был встретить его и отвезти в свою гостиницу. Но Суровцев решил иначе. Директор департамента полиции тоже отвели комнаты в свитских помещениях. Это снимало с сыщика лишние хлопоты и делало приезжего гостем начальника губернии. Звалянский имел слабость к жестам такого рода. Наверняка ему понравится переночевать в замке. Ну и Алексею легче. Затем военные заговорили о важных вопросах. Оба окончили Николаевскую академию генерального штаба. Все ее выпускники сведущи в вопросах разведки, их учат этому специально. Лыков знал, что его друг занимается реформой секретных служб. Как сыщик готовит создание всероссийского сыска, так Таубе думал над учреждением военной контрразведки. Ее до сих пор не было в империи, а необходимость уже давно назрела. Защитой страны от шпионажа занимался ОКЖ при содействии департамента полиции. И там смотрели на эту задачу как на второстепенную. Политический сыск отнимал все силы и средства. На местах специалистов по контршпионажу вообще не было. Между тем война не за горами. Генерал, полковник и надворный советник проговорили долго. Алексей объяснил начальнику губернии ситуацию с убийством старшего Титуса. Гибель его как-то связана с открытой резидентурой. Рассказывать об этом сыскной полиции нельзя, а рижане отказываются помогать приезжему найти злодеев. Как бы заставить их сотрудничать? Суровцев вызвал к телефону Войтова и приказал ему немедленно явиться вместе с Кнаутом. Те прибыли и увидели Лыкова, распивающего чаи в компании с губернатором. Владимир Дмитриевич был краток. «До моего сведения дошло, что вы и ваши подчиненные отказываете надворному советнику Лыкову в поиске убийц брата его управляющего, Титуса Язепа Францева. Так?» Полицейские молча ждали продолжения. Удивительно, но они не испугались такого начала. «Почему не помогаете?» Кнаут смело взял слово. «Господин Лыков прислан сюда для постановки дела об атлетической подготовке городовых. Мы здесь, конечно, окажем ему полное содействие, но поиск убийц местного мошенника, он никак не относится до его командировки. Мы ведем это дело в числе прочих. Пока убийцы не разысканы, Лыков только мешает нам, лезет куда не следует. Вот снова спугнул бандитов московского форштадта. Теперь вам нажаловался. Непорядочно. Он полицейский, я полицейский. Я знаю Ригу, а он нет. И почему надворный советник решил, что сделает мое дело лучше меня?»
«Что скажет полицмейстер?» — спросил губернатор. «Присоединяюсь к словам пристава.
У рижской полиции и без того дел хватает. Сыскному отделению скоро исполнится 25 лет. Одно из старейших в империи.
Учить нас не следует. Сами с усами.